Леонид Млечин. Горбачев. От автора. Вот ведь судьба Горбачева. Ему суждено слышать лишь упреки и проклятия. Главная претензия Михаила Сергеевича, почему, взявшись за перестройку, привел страну к развалу. Если отбросить частности, спор идет между теми, кто полагает, что советская система нуждалась лишь в обновлении, на худой конец капитальном ремонте, и теми, кто полагает, что советская система изначально была экономически неэффективна, а политически и нравственно гибельна для России. Часто звучит: если бы Горбачева не пустили к власти, социализм можно было спасти. Но ересь началась до Горбачева. Надо было в таком случае останавливать Косыгина с его экономической реформой, а заодно и склонного к некоторому либерализму Брежнева. Так ведь все началось еще раньше, с хрущевской оттепели. Вот если бы остановить Хрущева, тогда был бы Берия. Нынче Лаврентия Павловича полуиронически, полусерьезно именуют первым перестройщиком. Его реформы 1953 года, испугавшие коллег по партийному руководству, были попыткой самоспасения режима. Но ни одна из реформ реального социализма в нашей стране не увенчалась успехом. Упирались в догмы социалистической экономики, останавливались и отступали, оставляя наследникам груз нерешенных проблем. Когда главой правительства был Алексей Николаевич Косыгин, плановые задания уменьшили, чтобы дать руководителям возможность эффективно использовать имеющиеся ресурсы. Что произошло? Рост производства сократился, цены выросли. В реальном социализме предприятия работают только из-под палки. Когда при Горбачеве давление на предприятия сверху прекратилось, производство просто рухнуло. А как же Китай? Социалистическое государство, где единолично правит компартия, демонстрирует фантастические успехи. Надо было идти китайским путем. Так ведь Горбачев с этого и начинал. Его первые шаги – попытка наладить экономику в рамках существовавшей системы. Но Россия не Китай. «Если бы я мог родиться снова, – сказал отец китайского экономического чуда Дэн Сяопин после поездки в Америку, – в Китае уже существовала бы рыночная экономика. Увидев, что рыночная экономика способна накормить людей и сделать страну процветающей, Дэн безжалостно отбросил социалистические догмы, и китайский партийный аппарат пошел за ним. А советские чиновники до последнего противостояли любым радикальным переменам в экономике. 70 лет советской власти отучили от самостоятельности. Все мечтали о переменах, но надеялись, что они произойдут сами по себе. Михаил Сергеевич Горбачев, как и его предшественники, мог отступить и переложить все заботы на плечи наследников, но считал, что отступать дальше невозможно, потому что происходит необратимый упадок страны. Решил, что дело в бюрократическом аппарате, который всему мешает. В определенном смысле был прав. Качество государственного управления было очень низким. «У нас в ЦК дремучий аппарат, закосневший в бюрократизме, чего извольщине и тому подобном», записал в дневнике в мае 1986 года второй секретарь Пензенского обкома Георг Васильевич Мясников, партийный работник с большим стажем. «Каждый думает о себе, держится за свой стул. На идеи и идеалы ему наплевать, лишь бы угодить начальству. Нет, это стиль страшный, не имеющий отношения к человеческим нормам». Система казалась совершенно непоколебимой, несокрушимой, но она была таковой только до того момента, пока оставалась цельной. Когда начались политические реформы, партийный аппарат и госбезопасность утратили контроль над обществом. Стоило изъять один элемент – насилие, как все стало рушиться. В нашей стране правящая элита не позволяет самых необходимых перемен. В какой-то момент перемены все-таки начинаются и тут же превращаются в неконтролируемую стихию, которая все сносит. Приходит новая власть и опять все пытается заморозить. Так было при царе и кончилось кровавой гражданской войной, так было при советской власти и кончилось распадом государства. Вертикаль власти по определению имеет столь малую опору, что при сильных волнениях просто не может удержаться. Но разве виноват тот властитель, который дает свободу и пытается исправить ошибки прошлого, а не тот, кто, не сознавая своего долга, держит страну в железном корсете и мешает ей развиваться? Недовольство копится, и первая же попытка смягчить режим, сбить обручи, приводит к тому, что заряженная порохом бочка взрывается. Горбачев мог отложить эту катастрофу, но не избежать. Слишком поздно. В конце 20-х, при НЭПе, до коллективизации и раскулачивания, Россия могла еще с минимальными потерями вернуться на естественную колею развития. Сложившаяся в сталинские десятилетия административно-командная система реформированию не поддавалась. Горбачев, сочувственно говорил президент Франции Франсуа Миттеран, напоминает мне человека, решившего закрасить грязное пятно на стене своего дома. Но, начав зачищать стену, увидел, что шатается один из кирпичей. Попробовал его заменить, и тут обрушилась вся стена. А принявшись ее восстанавливать, обнаружил, что сгнил весь фундамент дома. Наши властители не забывали облагодетельствовать свое окружение. Леонид Ильич Брежнев, как-то расслабившись, благодушно сказал: «Я сейчас вроде как царь. Только вот царь мог деревеньку пожаловать. Я деревеньку пожаловать не могу, зато могу дать орден». Горбачев и орденов не раздавал. Но оставшиеся верными ему интеллектуалы искренне ценят Михаила Сергеевича за то, что он сделал для страны и мира, несмотря на ошибки, промахи, неудачи. Горбачев впервые после февраля 17-го избавил народ от страха перед властью, вернул людям то, что принадлежит им по праву – свободу, вернул обществу религию и церковь, вернул России историю и национальное самосознание. И еще он закончил холодную войну. Продажа нефти приносила в казну миллиарды долларов, а в магазинах полки пустовали, в городах вводились талоны и очереди стояли за самым необходимым. Внешняя политика, которую проводил Горбачев, перевернула всю картину мира. Если Соединенные Штаты и НАТО не собираются на нас нападать, если Запад не враг, а друг, зачем пугать страну войной и призывать людей затягивать пояса и еще теснее сплотиться вокруг КПСС? Отчего же на родине Михаилу Сергеевичу достались в основном проклятия? Как ни печально это звучит, но самые выдающиеся политики 20-го столетия были безжалостно выброшены из политической жизни, едва выяснилось, что общество в них больше не нуждается. Такова судьба Уинстона Черчилля и Шарля де Голля, Маргарет Тэтчер и Михаила Горбачева. При всей колоссальной разнице в происхождении их судьбы очень похожи. Эти политики начинали свою политическую карьеру под аплодисменты и закончили почти под проклятие. За границей ими восхищаются больше, чем дома. Горбачев – трагическая и выдающаяся фигура, честный человек и одаренный политик, который, принимая решения, не ставил во главу угла собственное политическое выживание. Если бы он думал о себе, то в любой момент мог сменить курс и пустить в ход силы, и по сей день оставался бы генеральным секретарем ЦК КПСС. На одном из пленумов ЦК Горбачев обратился к сидящим в зале. «А что? Наверное, вы все думаете, не пора ли, наконец, генсеку проявить характер?» И стукнул кулаком по столу. Зал обрадованно зааплодировал, ведь перестройка стала праздником избавления от надоевшей, опротивившей всем власти. Самодовольные начальники, которых никто не выбирал, которые сами себя назначали на высокие должности, обнаружили, что их ненавидят и презирают. И мечтали вернуться назад, когда их боялись, шапку перед ними ломали. «Вот, оказывается, чего вы хотите», — разочарованно произнес Горбачев. «Только в кулак и верите». В конце ноября 1988 года на пленуме ЦК первый секретарь правления Союза писателей СССР Владимир Васильевич Карпов, известный больше военными, нежели литературными подвигами, подошел к председателю КГБ Крючкову. «Владимир Александрович, люди уже просто кричат о необходимости применения законов к экстремистам. Законы у тебя в руках. Почему не организуешь пару показательных открытых процессов над теми, кто собирается отстранить партию, обещает вешать коммунистов на фонарях? Что тебе еще нужно? Преступление налицо». Вместо ответа Крючков взял Карпова под руку и повел к генеральному секретарю ЦК КПСС, который подписывал какие-то бумаги. Когда помощник забрал бумаги и ушел, Крючков попросил Карпова: «Вот повтори все, что ты мне только что говорил». Руководитель Союза писателей повторил свой вопрос. Горбачев вспыхнул. Вы что, хотите возвратить 37-й год? Реки крови? Не будет этого, я не допущу. Сначала меня отстраните, а затем будете устраивать ваши кровавые бани». В 91-м году писатель Валентин Григорьевич Распутин наставительно сказал Горбачеву: «Пора употребить не только власть, но и силу для того, чтобы остановить взорвавшихся демократов, заткнуть им рот». Все ждали, что ответит президент страны. Взгляд его стал мрачным, и он сказал хриплым голосом: «Нет, что хотите, но крови не будет. Пока я президент, крови в стране не будет». «Забывчивые мы люди», — с горечью писал в годы перестройки один из лучших знатоков русской литературы Игорь Александрович Дедков. «Самовластия хочется, кнута, потом дешевого пряника и опять самовластия. И так без конца». В другой ситуации Горбачев пророчески заметил: «Вы представить себе не можете, как это легко повернуть назад. Одного слова достаточно». Горбачев не слабый и не слабонервный, но не желал принуждения, пытался избежать разделения общества, раскола, разрыва. Добровольно отказался от самовласти, от диктатуры. Хотел, чтобы в обществе привыкли договариваться, а не насиловать друг друга. Он, кстати говоря, не любил выяснять отношения, предпочитал спускать на тормозах, гасить конфликты. Но есть задача превыше человеческих сил. Не изменишь в одночасье то, что закладывалось десятилетиями, если не столетиями. История нашей страны развивается по спирали. Горбачев — человек без комплексов, без внутренней обиды на весь мир. Он не видел в оппоненте врага, которого следует немедленно уничтожить, и в этом его отличие от советской традиции. Михаил Сергеевич отличало нежелание ломать людей через колено. Если вдуматься, именно за это его и упрекают.